З вами Радіо Свобода, далі у студії Аліна Ціханович. Урад відпустив ціни на соціально значні товари. Військовців кинули на розчистку снігу. У Литві означають 25-ю годовину трагічних подій у Вільні. Гостем ефіру буде былий керівник країни Вітаутас Ландсбергіс. Заставайтеся на наших хвалях. Урад будзе рэгуляваць цэны на хлеб, мяса, малочныя прадукты і дзіцячае харчаванне толькі ў экстранным выпадку і не даўжэй як 3 месяцы. Паводле пастановы Савету міністраў, якая была апублікавана 11 студзеня, спіс сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца Міністэрствам гандлю, а раней гэта было Міністэрства эканомікі, страціў сілу. Пазней у праграме ацэнкі гандляроў, пакупнікоў і эканаміста. Вось меркаванне чалавека, які суадносіць цэны, зарплату і бюджэт яго ўласнай сям'і.
Зарплаты упали, пенсии не добавили. Может, добавили, может, добавят, я не знаю. Это правительство решать, это не нам решать. Если экономика в Беларуси немного пошатнулась, откуда? Как купить машину, или как купить то золото, или как купить ту же самую валюту? Финансов не хватает. У кого-то очень много, а у нормальных среднего у нас класса, вот именно не низкий, а именно средний класс, реально не хватает зарплаты и финансов не хватает. У меня двое детей несовершеннолетних, жена инвалид, мне денег не хватает. Вы же посмотрите в магазин, еда какая дорогая. Возьмите миллион и сходите, нормально что-нибудь купите. Вы на миллион ничего нормального не купите. Что такое миллион сейчас, это вообще не... А зарплата 3-4 миллиона.
Брусель заклікае Мінск увесці мараторый на выкананне смяротных прысудаў. Заяву зрабіла Еўрапейская служба знешнепалітычнай дзейнасці, ведамства, якім кіруе вярхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах Федэрыка Магерыні. Заява была апублікаваная ў сувязі з першым смяротным прысудам у Беларусі, вынесеным сёлета. Гэты прысуд быў вынесены жыхару Вілейкі за жорсткае забойства жанчыны. Як гаворыцца ў заяве еўразвязу, змякчэнне прысудаў асобам, асуджаным на смерць, і пачатак дыскусіі пра смяротнае пакаранне ў беларускім грамадстве былі б важнымі крокамі ў гэтым кірунку. Пра гэта гаворыцца ў заяве ведамства спадарыні Магерыні.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
У выніку цыклёну Даніэла ў Беларусі па-ранейшаму застаюцца адключанымі ад электрычнасцямі 393 населеныя пункты краіны, у асноўным у Менскай і Магілёўскай абласцях. Аварыйныя брыгады працуюць у кругласуткавым рэжыме, і гэткім чынам колькасць абясточаных паселішчаў скарацілася ўдвая. Пра гэта свабодзе паведаміў спецыяліст у сувязі з грамадскасцю прадпрыемства «Белэнерго» Александр Малькоў.
Были мобилизованы имеющиеся силы и средства. Работа ведется в круглосуточном режиме. С наступлением ночи 13 января аварийно-восстановительные работы продолжились там, где это было возможно. По состоянию на 7.00 13 января без энергоснабжения остаются еще 393 населенных пункта, в основном в Минской и Могилевской областях. Количеством жителей не более 50 человек. Работа не останавливается. В первую очередь усилия энергетиков направлены на восстановление электроснабжения объектов жизнеобеспечения, котельных, а также поддержание производственного процесса на молочно-товарных фермах. По-прежнему сложной остается ситуация в Могилевской области, где накануне прошел ледяной дождь, который стал причиной большого числа отключений электроэнергии в населенных пунктах. Сильнее других пострадали Глузский, Осиповичский, Кличевский, Бобруйский и Кировский районы. Под удар стихии также попали Минск и Гомельской области. В Гродненской и Витебской области отключение электроснабжения по состоянию на утро 13 января не зафиксировано.
У Мінску сёння праходзіць пасяджэнне кантактнай групы па Украіне. У сталіцу Беларусі прыбылі былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма, расійскі прадстаўнік Барыс Грызлоў і іншыя ўдзельнікі перамоваў па Донбасе. Расійскі аглядальнік Константин Калачоў.
Главным новым элементом первой в нынешнем году встречи контактной группы по урегулированию украинского кризиса, которая сегодня стартует в Минске, будет участие в этом раунде переговоров нового полпреда России Бориса Грызлова, который был назначен на пост в декабре минувшего года. Очевидно совершенно, что назначая Грызлова, президент Путин хотел придать новый импульс этим переговорам, тем более, что до сих пор переговоры фактически находились в тупике.
Чатыры десятки школьников наважились взять удел у интеллектуальном споборництве «Белорусское пятиборство». Все лето его 15-й раз проводит Могилевская областная организация «Товариство белорусской мовы» при поддержке Державного университета имя Куляшова. У этой научальной установе пятиборство и проводит. Споборники за 100 хвилин мусят отказать на питания по 5 школьных предметах – математике, природознавстве, истории, литературе и мове. Отказы мусят давать только по-белоруску. Якость мовы уличивается при подведении выников. Инициатор споборництва Михась Булавацкий.
У них по мове стоят восьмерки, девятки, а у кого и десятки. И они лечат, что они эту мову ведают. А вот они приходят сюда и переконываются, что ни хрена они не ведают к этой мове. А это ж разумные люди. Когда им показать, что они мову не ведают, они скамянутся и начнут ее довыучивать. Им же не учили математичную белорусскую мову. Хочем им показать, что не ведаете вы мову, а ее треба ведать.
Сегодняшний день отмечается у Литве, как День оборонцев свободы. 25 годов тому, 13 студеня 91 года, настала кульминация у змагания литовцев за независимость. Мирные громадяне супротивляли советским танкам, которые спробовали войсковой силой вернуть страну у лона империи. Тогда загинуло 14 человек. Корреспондентка Радио Свобода Ганна Соус встретилась и погутарила с тогочасным керовником Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Сегодня он разважает про те подеи и про дочинение соседней России в контексте теперешней политики Москвы.
Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс. Снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Гутарка с Ландсбергисом у нашем эфире хвилину праз 10.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Постановой Ураду от 11 студеня у Беларуси отмененное административное регулирование цен на шэраг харчовых товаров и послуг. Спіс прадуктаў харчавання, на якія адменены кантроль за цэнаўтварэннем, складуць прадукты паўсядзённага харчавання: жытны і пшанічны хлеб, свініна і ялавічына, мяса птушкі, яйкі, малако, сметана і тварог, розныя гатункі і віды дзіцячага харчавання. Падрабязнасці у Галіны Абакунчык.
Якую мэту мае ўрадавая пастанова, прэсавы сакратар Савету міністраў Уладыслаў Сычэвіч не патлумачыў, спаслаўшыся на афіцыйнае паведамленне.
Почитайте наши комментарии, там все сказано. То есть, что мы хотели сказать, то и мы написали в комментарии до этой постановки. Как бы не было переначивания у наших слов, калиласка, почитайте на сайте и возьмите калиласка оттуль. Все заявы, то есть, что мы хотели сказать, все там написано.
В официальном поведомлении Совета Министров приватности говорится. З уліком представленого широкого ассортименту продуктов разного ценового сегмента на рынку и конкуренции сярод вытворцев у теперішній час отсутничает необходимость у ценовым регулировании шерегу харчовых товаров. Тем часом представники гандлевой сетки не в захоплении от черговой инициативы Ураду у справе отпускания коштов. Загадчица крамы Национальный гандлевый центр на улице Сурганова в Менску у приватности меркує, что предприемства гандлю не будут иметь ее выгоды, бо кошт что на продукты не подвысятся.
Исходя из своего опыта, в связи со сложившейся покупательской способностью, никто сейчас никуда не кинется ничего повышать. И так ничего не продается. А тем более сейчас, после Нового года, когда люди потратили все деньги, реально продается только молочка, хлеб. Все смотрят на цену. Но опять-таки вы же понимаете, что это все зависит от магазина. То есть гипера, можно так сказать, украли покупателей. Мы не относимся к сети. Я очень страдаю от того, что, допустим, напротив меня соседи, акции там и все это, люди идут туда. Никто не кидается повышать цены. Если мы кинемся, мы отобьем желание покупателей вообще ходить в магазин. Я работала до этого в сети. Там такого тоже не происходит. Там тоже идет война за каждого покупателя. Где-то может увеличиться торговая надбавка, там, возможно, сыграют на чем-то другом, на не социально значимых товарах, на алкоголе там, на каком-нибудь, но только не на социально значимых товарах. Руководство нашей страны решение, мне иногда, я затрудняюсь их объяснить, что это рассчитано и почему это так сделано.
Чим продиктована постанова Совета Міністрів про адміну регулювання коштів на продукти харчування і що вона означає для витворців і споживців, цікавлюся у Мінакова на вулицях Мінську.
Ой, ну це проблемно, наверное. Потому что если была фиксированная цена, можно было планировать свой бюджет и рассчитывать. Ух. Значит, всех кидают на самовыживание, я так полагаю.
Ну, я думаю, это как раз хорошо. На самом деле, чем меньше регулирования, тем лучше. Так экономики работают обычно. Вот, с другой стороны, ну, не знаю, наверное, была какая-то цель.
Да ничего не будет, значит. Как были эти продукты, кашовать будут, так и будут кашовать. Потому что ранее было что? Что они быцем бы тримают кошты на эти товары. А никто их не тримал.
Для бизнеса, да. Для пенсионеров, возможно, нет. Но это движение в правильную сторону.
А кроме харчовых товаров, урадовой постановой здымается регулирование коштов так само на шерах послуг. У приватности платные медичные послуги лазню, сродков совязи и иншие. Економіст і політик Лєв Марголін міркує, що чергові заходи влади у справі роздержавлення економіки країни скеровані на долучення до міжнародного економічного процесу. Однак, як завжди, передусім це робиться не коштом структурних реформів, а коштом бюджету у звичайних громадян країни.
Я можу сказати тільки одне, що це потребування Міжнародного валютного фонду. Не повинно бути ніяких регулювань з боку уряду, економіка повинна бути саморегулюємою. Это первое. Іншая справа, что в галине продуктов харчевания, тут на самой справе конкуренция великая, и тому никаких таких отмовных наступств соправды не будет для насельництва. А вот что затычется тарифов, прежде всего на послуги сувязи и некоторых інших, жилево-коммунальные господарки, они так само не будут хутко регулироваться. Но тут есть проблема, бо нема конкурентного осяроддя, нема прозрыстости у формования собекошту этих послуг и так далее. Другое, что хотелось бы сказать, что выполнение умов Международного валютного фонда относно рынковых перетворений улада завсёды чомусь починає того, что дотичится населення. Есть еще шмат потребований, есть потребований приватизации, одного от допомоги предприемствам стратным, державным и так далее. Але это все отсовывается на потом, а сегодня можно отрапортовать, что, бачите, мы же почали уже выполнять ваши умовы, тому давайте нам гроши.
Ранее урад краины отменил регулирование коштов на рыбу, сметанковое масло, олей, муку, цукор, соль, макароны и крупы.
У білоруському економічному часописі помічник Лукашенки по економічних питаннях Кирила Руди виказався за скорочення декретних відпочинків для жінчин з 3 до 2 год. Це забезпечить рост економіки на 2,3%, стверджає Руди. Відпочинок звиш 2 годів, пише він, не має певних перевагів для здоров'я і розвиття, але має багато негативних ефектів. Кандидатка у президенты на выборах минулого года, так само мати 12-годового сына Татьяна Короткевич, меркует, что от скорочения отпочинку по догляде дитяти становчего эффекта для экономики не будет.
У першу чергу, коли гэтыя жанчыны будуць раней выходзіць дэкрэтнага, то куды яны пойдуць? Сёння асноўная праблема ў рэгіёнах Украіны гэта працоўныя месцы для жанчын. Я лічу, што гэта, ну, неправільна. Ну, адносінах да аховы здароўя жанчын, аховы дзяцей, асабліва гэта неправільна зыходзячы з эканамічнай сітуацыі. Сітуацыі, калі ў краіне крызіс, рост эканомікі можа забяспечыць толькі рэформы. Нормальная, звычайная экономичная реформа, которые сегодня потребуют жизнь. Дать возможность развиваться малому бизнесу, среднему бизнесу, который будет створять рабочие места. Дать возможность развиваться предприемству, уменьшить удел державы в регулировании экономики. Это все меры, они видовочны. Их треба в первую очередь принимать, а не протягивать такую политику секвестирования социальных выплат. Я вышла с декретного отпочинку, когда моему сыну было 2 года и 2 месяца. И это было обумовлено только тяжким ставленным макроэкономічним, щоб пособі були вельми мали, а треба було виживати, і я отримала пропанову і вийшла на працю. Два роки дитя не готове пойти у сад. Тим більше, що у нас яслі сад існують у одинковому варіанті. Коли у совєтські часи, пам'ятаєте, у год дітей віддавали у яслі сад, і була широка система інфраструктура розвита, то сьогодні цієї інфраструктури нема. Сьогодні дитячі садки не готові працювати з такими дітьми.
Коментар Тетяни Короткевич. Ну а зараз голос народу. Чому у той час, як Білорусь усе більш терпить від економічного кризису, у сусідніх Польщі і Литві такого кризису нема? Хто у гэтым виноваты? Меркаванні жыхароў гародні.
Мне так кажется, что более там, может, люди... Правительство правильно. То есть, во-первых, наверное, Литва получает какую-то дотацию от Евросоюза обязательно. В Евросоюзе жить дружно, друг другу-то помогают они. Ну а кто? А кто экономику развалил все? Сейчас людям на базарах торговать. Как это? Не надо. Мало того, человек дает доход государству, налог платит. И сейчас сколько этих людей позакроются, уйдут. И куда они уйдут? Ну так кто кому лучше сделал?
Реформы нужно было делать 23 года, а не кредиты брать.
Скажите, а кто-то виноват в этом?
Ну, кто-кто? Руководство нашей страны. Что тут скрывать?
Они точно так же живут, как и мы. Просто они работают все в Европе, вот и все. А как мы будем лучше жить, если у нас нет ничего, ни нефти, ни газа? Ну, так они работают в Европе за нормальные деньги, у них есть возможность. А у нас нету, нам никто не откроет рабочую визу. Да мы не знаем, кто на самом деле виноват. Это наверху надо решать. Ну, ничего не думаю. Я лично ничего не думаю.
Сами виноваты, наверное.
Сами, так? Народ.
Да. Обленился народ?
Не знаю. Знаете, здесь многие причины, может быть. Но здесь, не знаю, урезание рабочим и как средняя зарплата, говорится. Мне кажется, здесь рабочим больше урезают. Посмотрите, у рабочих 2,5 миллиона, 3. У начальства они себе делают зарплату. Так может как-то уравнять? Я не знаю. Именно в этом.
Так, а скажите, а кто в этом виноваты?
Ну, во-первых, правительство, это точно.
Без понятия. Люди другие. Люди не зависят от доллара. От евро. Они держатся крепко за свою валюту, вот и все. Ну, бог его знает, кто там виноват.
Наверное, система экономическая. Там другая, наверное. Там, наверное, получше, чем у нас. Никто. Ну, точно не президент. Наверное, люди. Не знаю.
Да, может, потому что рынок сбыта у Беларуси – это Российская Федерация, и поскольку курс российского рубля падает, то и падает курс белорусского рубля. Не знаю. Может, наш народ, скорее всего. Потому что каждый стремится сделать что-то не только для своей страны, но и лично для себя.
Такие меркования мы почули у Гародни. Вы слушаете «Радио Свобода». Сьогоднішній день адзначаецца ў Літве як Дзень абаронцаў свабоды. 25 гадоў таму, 13 студзеня 91 году, настала кульмінацыя ў змаганні літоўцаў за незалежнасць. Мірныя грамадзяне супрацьстаялі савецкім танкам, якія спрабавалі вайсковай сілай вярнуць краіну ў лона імперыі. Тады загінула 14 чалавек. Корреспондентка Радио Свобода Ганна Соус сустрелася и погутерла с тагачасным керовником Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Сегодня он разважая про тые подеи и про дочинение с соседней Россией в контексте теперешней политики Москвы.
Спадар Ландсбергіс, мы знаходимся у знаковым для Литвы месцы в музее памяти подеи студеня 91 году. Зараз у гэтым музеі ёсць фатаграфіі нябеснай сотні людзей, якія загінулі за незалежнасць Украіны. Калі пачаўся распад Савецкага Саюзу пры канцы 80-х, на пачатку 90-х, літоўцы заплацілі высокую цану за незалежнасць. Нядаўна другі прэзідэнт Украіны Леонід Кучма сказаў, за незалежнасць заўсёды трэба быць гатовымі плаціць, калі трэба крывёю. І гэтую думку працягнуў расійскі палітык Рыгор Яўлінскі. Свабода каштуе дорага, а свабода ад Расіі яшчэ даражэйшая. Як вы лічыце, цяпер цана незалежнасці ад Расіі вышэйшая, чым 25 гадоў таму? Ці такая ж яна высокая для Украіны, для Літвы, для Беларусі?
Нам угражалі на подступах еще к провозглашению восстановленной независимости, что от нас потребуют таких выплат, нібы долгов Советскому Союзу, что мы никогда не сможем себя искупить. Как будто какие-то там взятые в залог, как будто заложники, которые себя не выкупят. А мы смотрели на ситуацию иначе. Раз нас охватили, И что бы они ни делали здесь, даже вкладывая деньги на стратегические объекты, на советизацию, на включение Литвы по всем параметрам в систему Советского Союза, это были их издержки. Это издержки империи и оккупанта. И им нечего и некому нарекать, что у них были издержки, и что мы не обязаны ничем. Наоборот, оккупант обязан нам за тот ущерб, который был причинен оккупации. Но теперь мы видим очень конкретно, какую цену платит Украина, еще конца нет этой цене. Ну, почти что не требуют платить деньги, хотя требовали для наемников, чтобы Украина платила, чтобы выплачивала что-то там донбассовским, Захарченко или кому-то еще. Но это смешно, конечно, Украина не будет им ничего платить. Ее разрушают. И как надо будет восстановить это разрушение? Придется, наверное, платить самой Украине или западным демократиям. И с Россией никто не потребует. Хотя это господин Путин пришел с этими разрушениями. Никто себя не разрушал.
У вашем кабинете на стенах шмат карикатур, усеянные в основном связанные с Россией, Советским Союзом. Например, Горбачев лезет у вулей под названием Литва, туль вылетает шмат пшолов, и у выднику ему вельми тяжко. С другого боку, на стене у вас у кабинете висят ваши фотографии с заходними лидерами, и нема ниводного вашего здымку с российскими лидерами. Наш проект называется «Россия и я». Как человек творчий, как мастерствознавца, який образ вы обрали бы для России теперешней и для России тех часов, коли вы керовали литовской державой?
Ну, конечно, образ той России, которая стремилась к демократии, это последние годы Горбачевской перестройки, когда все больше и больше людей, мыслящих людей, поверило, что можно жить по-другому. И что надо прилагать усилия. Когда избирали съезд народных депутатов в Москве, это уже были выборы впервые. Но в определенной мере, но все-таки конкурентные выборы. И в Литве мы пошли на эти выборы как общественная политическая организация «Союдис», имеющая целью свободу и освобождение. И, конечно, перемены, реформы, изменения и образа жизни, и основ этой жизни. И мы пошли с открытой программой и в открытые дебаты с компартией, и мы выиграли эти выборы. Мы не считали себя частью России, но мы хотели нормализировать отношения и снести в небытие сталинское преступление захвата Балтийских стран, но и все последующие преступления. И имея в виду, что Россия может и даже отчасти хочет стать демократией. Это были обнадеживающие времена, и я вспоминаю российских политиков, особенно со среды демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс. Снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Вы слушаете интервью Вітаўта Ландсбергіса, Радио Свобода. З ім гутарыць Ганна Соус. Калі казаць аб нядаўніх падзеях, у меня ёсць вашая кніга «Галгофа Украіны» пра падзеі на Майдані. Вы былі на Майдані.
Никакого сравнения нет тем, чтобы олицетворял и проводил в политике Борис Ельцин. Абсолютно немыслимо нападение на Украину. Оказывается, это возможно. И это даже приветствуется оболваненными массами россиян.
Недавно вы казали про то, что Запад боится отказать России. Коли такое ставление не изменится, то Россия сможет протягивать бесчинствовать во Украине и позднее у инших соседних краинах. У Литве начался военный призыв. И, как мне сдается, у Литве вельми добре разумеют, что отбывается на усходе Украины. И адекватно реагуют. Зусім не так, как, например, у Чехии, Словаччине и в Угорщине. Как бы вы потлумачили это? Литве это больше болит? Литва это больше чувает?
В силу исторических уроков Литва умнее. Там некоторые политики позволяют себе дурачиться или прикидываться несведущими, наивными, или позволяют себя оболванивать.
Или забыли?
Ну, кое-что, конечно, и забыли. Или подались внушениям, которые были очень активны определенное время, что Россия стала совсем другой, что никогда таких вторжений не будет, как в Чехословакию, вспомнить хотя бы этого, или в Венгрию во время Венгерской демократической революции, что это ничего общего с новой Россией. А сейчас мы видим, что то же самое осталось в глубине и вышло наружу снова.
Господар Ландсбергес, вы были двойче депутатом Европарламента. Коли б вы зараз были у керавництва Евразвязу, что бы вы сделали для того, как спынить войну в Украине?
Я бы выступил с требовательным предложением проводить мирные переговоры. Переговоры не о временном перемирии, но о мире между воюющими странами, Россией и Украиной. Потому что Россия обыгрывает тех, которые согласны быть обыгранными, будто она не воюет против Украины. Это смешно, но я полагаю, что многие западные политики частным образом смеются над такой повторяемой ложью, а публично стесняются сказать: господин начальник, перестаньте лгать, вы там воюете, ваши наемники, ваше вооружение, даже ваши солдаты, вы их туда посылаете, а потом сжигаете в крематориях, чтобы не надо было хоронить на родине, чтобы матери и родители не знали, где пропали их сыновья, и за что его, и за чего. Стоит сказать, достаточно лжи. Надо жить не по лжи, как сказал Солженицын.
Давайте вернемся до тех часов, когда вы были на чале литовской державы. Когда казать про отношения с Россией, то який был самый тяжкий, самый складанный день, и який наилепший, наиболее счастливый день?
Были разного рода сложности. Были угрозы, ультиматумы, были блокады. С расчетом на то, что народ станет недовольным и изменит свои взгляды, свои отношения, свою поддержку курсу независимости и будут приветствовать возвращение так называемой советской власти, то есть оккупационной и центральной имперской власти Кремля. Но этого не случилось. Это было так прозрачно, отрицательно, что эти способы не подействовали. Тогда применили военную силу, пошли убивать. Убивать, возможно, даже массово, потому что могли бы там убивать и тысячами. Но убили на месте 14, тяжело ранили до 1000 людей. Но люди отстояли свое право быть достойными людьми и иметь свою родину, а не прославлять далекую, великую и жадную неродину.
Відеозапіс інтерв'ю Вітаута Саландсбергеса Радіо Свобода ви так само знайдете на нашому сайті. Европейская комиссия сегодня проводит посяджение, на яким обмерковывается конфликтная ситуация у Польши. Как поведомляли европейские СМИ перед этой встречей, еврокомиссары хотят оценить, чи притримливается Польша принципов правовой державы. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, что сдарилось? Польша перестала быть правовой державой, и Евразвяз хочет вернуть ее на правильный шлях?
Добрый день, слухачам Радио Свобода. Не, Польша не перестала быть правовой державой, просто в Польше изменилась улада, и новый урад начал системною трансформацією. Ось гэтая системна трансформація викликає сумніви як опозиції польської, так само і певні політичні коли на Заході. Просто новий урад, новий парламент прийняв два закони, які викликають менавіта сперечки. Перший закон дотичить Конституційного трибуналу, другий дотичить СМІ України.
У чим полягає сутність сперечки вокол Конституційного трибуналу у Польщі?
Просто сутність сперечки полягає в тим, що новий парламент вибрав 5 конституційних суддів, а мав право вибрати тільки двоє. А він, як би скажемо, зробив неправильно, але неправильно зробив попередній парламент, який вибрав 5 конституційних суддів, а мав право, правомоцний був зробити тільки вибір трьох гетих суддів. І, скажімо, зараз, якби праця гетого конституційного суду заплякована в Польщі. Це один з заспрешних пунктів, який розглядає Еврокомісія.
А чому Еврокомісія занепокоїлася новим законом об СМІ у Польщі?
Я б сказав, що це намного більш серйозна справа, тому що новий парламент, у яким більшість має право і справедливість Ярослава Качинського, змінив принципи назначення керівників вяшчання у Польщі, то значить теле і радіоканалів. Раней гэтае назначэнне, голас у гэтым назначэнні меў і прэзідэнт, і Сойм, і Сенат, а зараз назначэнне кіраўнікоў у Польщі было аддадзенае ў рукі ўраду. То бок міністр дзяржаўнай маёмасці ў Польщі мае права одноособно назначать гэтых кіраўнікоў радіо і тэлевяшчання ў Польщі, і гэта натуральна показывае, што демократыі, што тычыцца сферы медіаў публічных у Польщі, крыху паменшала.
Ну і у выніку мы ведаем, што некаторыя рэдактары пайшлі ў адстаўку.
Яны яшчэ не пайшлі, але проста, як бы скажам, баяцца, што пасля ўвядзення гэтых паправак у закон аб СМІ ў Польшчы, у публічных СМІ адбудзецца палітычная чыстка, і шмат хто не толькі з кіраўнікоў, але і з журналістаў, якія працуюць у гэтым медіа, яны пойдуць у адстаўку.
Дзякую, гэта быў каментар Яна Максімюка.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках. Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб.
І для тых, хто любіць кнігі. Бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.
Падчас рейду пасля учорашняга тэракту на галоўнай плошчы Стамбулу турэцкія спецслужбы затрымалі трох расейцаў, якія падазраюцца ў лагістычнай падтрымцы баевікоў так званай ісламскай дзяржавы. Ахвярамі выбуху ля нямецкага фантану на стыку стагоддзяў падараванага гораду кайзерам Вільгельмам II сталі 10 чалавек. Яшчэ паўтара дзясятка атрымалі раненні. Па злой іроніі амаль усе загіблыя грамадзяне Нямеччыны. Турэччына без расійскіх турыстаў і чаўнакоў, аднак ва ўмовах пастаяннай тэрарыстычнай пагрозы, вачыма беларускай валянтэркі. Цёй пагутарыў Ігар Карней.
Вось ужо суткі ў найбуйнейшым мегаполісе Турэччыны дзейнічае надзвычайны рэжым. Менская студэнтка Ганна месяц працуе ў Стамбуле ў якасці гувернанткі, дапамагаючы з ангельскай мовай 10-гадовай дзяўчынцы ў тамтэйшай сям'і. І кажа, што ў цэнтр без патрэбы лепш не сувацца. Па яе словах, усялякае перасоўванне па значнай частцы гістарычнага цэнтру абмежаванае, і следчыя эксперыменты могуць заняць не адзін дзень.
Паліцыя найсці стрит, потому што это самая главная вуліца, па ней всегда па какім-то шэстве ідут. Там мяне абыскалі аднажды, падходзіць дзевушка і мужчына, і яны, паходу, даже былі не форме, паходу, мужчына был в форме, а дзевушка нет. Поліс чек. Они адкрылі мою сумку і началі просто так всё лапаць. Там было всё окружено, вот эта Галатайская башня, половина улицы, все было. Ну, именно на этой улице, а так, ну, я обычно не вижу.
Турецкие улады поведомляют, что теракт здесь не у сирийский смяротник, 27-годовый Набиль Фадли. Не выключается, что ему допомагали громадяне России, яких богато сярод сторонников исламской державы. Поводле оценку международных аналитиков, у шерагах боевиков близу 2500 российцев. Все отбился этот факт на городском антураже.
Полиция стоит около амбассады российской, потому что российская это эмбасси, но как раз на Стекляр-стрит. Там всегда два пули непробиваемых автобуса, и всегда эти люди с такими калашами какими-то. Даже кто-то заходил в эти автобусы, то есть амбассады, и уезжает оттуда. Но они настолько боятся, что они в пули непробиваемые автобусы их садят всегда. Да, они реально боятся.
Относины Туреччины с Россией перешли в конфликтную фазу при конце минулого года, когда турецкие супротивповетренные силы сбили российский военный самолет. Анкара настойвая, что знищальник был обстреляны после неодноразовых попереджений об недопущальности порушения поветренной просторы. У Москве запевнивают, что Су-24 выконывал миротворчую миссию у Сирии и до турецкой мяжи навод не долетел. Взаимные попроки вылились у масштабные антитурецкие санкции. Моя соразмовница кажа, что с настрою мясцовых жихаров выникая одно – Россия той инцидент на урадце даруя.
Я говорила с хост этим папой насчет ситуации с Россией. Конечно, он сказал, что Путин типа им все это так не спустит. Отец думает, что он окружает Турцию со всех сторон, типа что он вводит там все эти военные силы там типа в Армению. Он каким-то образом может что-то устроить, чтобы отнять какие-то жизни турков, и что это может быть все как какой-то невинный инцидент, но он все так это просто не спустит.
За свою протяглую насыщенную историю Стамбул под разными названиями был столицами Римской, Византийской и Османской империи. Сегодня тут живет каждый пятый жихар Туреччины. Не глядя на обмежевальные заходы, город постоянно разрастается, вытягнувшийся на 150 км у должиню и на полсотни км у ширину. Забезпечить полный контроль на такой территории задача надзвичай складаная, что турецкие влады да и гонору не соромеются признавать.
Передавал Игор Корней, а зараз один со звонком на свободу.
В газетах появилась статья по закону об обращении граждан и юридических лиц. Очень любопытные изменения и дополнения внесены в этот закон, и начнут они действовать с 23 января 2016 года. А направлены они на защиту начальников разных уровней, которые своим бездельем создают проблемы трудягам, вынуждают их защищаться, то есть писать жалобы. Но эти жалобы никто не рассматривает, и людям приходится писать повторно и неоднократно. Со всех нововведенных пунктиков, позорных для страны и унизительных для трудяг, шокирует взыскание расходов почтовых за выезд эксперта, который проезжает с готовым решением, вдобавок напичкан сплетнями, поэтому проблемы он не увидит никогда. Еще советуют обращаться к компетентным инстанциям и компетентным начальникам, а где их найти, не указывают. Хотелось бы узнать фамилии этих компетентных законодателей, а то получается анонимка, которую не следует принимать к сведению.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. На сайте «Свободы» з'явилася электронная книжка «Алексеевич на свободе». Ее укладальником был мой коллега Сергей Навумчик, який долучился до меня у студии. Сергей, какие особливости этой книжки, как она укладалась и что туда вошли за творы?
Алена, ну, звичайно, коли некий письменник отримливает Нобелевскую премию, это высшая литературная узнагорода в свете, так просто, ну, тягом нескольких дзен з'являются, в великом разе у его на родиме, книги, биографичные книги про его, коли до этого их еще не было. Вот эта книжка, это, конечно, не биография Светланы Алексеевич, первой Нобелевской лауреатки. З одного боку, з другого боку, гэта не толькі яе выступы на і інтэрв'ю на свабодзе. Гэта, канешна, і яе выступы на свабодзе, і круглыя сталы з яе ўдзелам, і дыскусіі, але і рэпартажы пра пастаноўкі спектакляў па яе творах, пра прэзентацыі, пра тое, як забараняліся гэтыя спектаклі альбо гэтыя прэзентацыі, пра тое, як яна атрымлівала усесветнае еўрапейскае і ўвогуле усесветнае прызванне, І я можу сказати, що тільки поіменний показник складає 400 особ. Це доволі шмат. Це правдивость. А перший текст, саме перший текст 93-го року, де про яє, про Алексієвич, говорить Василь Быков. Таким чином, більше 20 років ось охоплено в цій книзі. У некім сенсі, ну, це правди, це можна сказати...
Словом, це творчість Алексієвича, «Вачима свободи»,
«Сайту радио». Але це не тільки творчість, і навіть не стільки творчість, це яє громадянська позиція, з якою хтось може погодитися, хтось може не погодитися, і бачно певне, так сказати, кіна сама мінялася, як всякий живий чоловік, але це справді, я думаю, що буде цікаво читачу взяти у руки гэтую книгу.
Ну, ви сказали, взяти у руки гэтую книгу. Ми поки що говоримо про електронний варіант. Ці буде паперова книжка?
Буде паперовий варіант. Я одразу скажу, що ти, слухачі Радіо Свобода, якія у гэтым месяцы ў студзені пазвоняць нам на аўтаадказнік
266-39-52
і зробяць замову, яны атрымаюць папяровую кнігу, прычым з аўтографам Светланы Алексеевіча. Яна пагадзілася падпісаць пэўную колькасць асобнікаў. Кніга выйдзе неўзабаве, я так скажу. Значыць, але ўжо зараз яе можна паглядзець на сайце па адрасе свабода.орг. Гэта, здаецца, калі я не памыляюся, самае вялікае па аб'ёме выданне з таго, што мы рабілі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 20-го стагоддзя. Гэта 50-я па ліку кніга.
Сергей, яна будзе прадавацца ці не?
Мы не прадаем кнігі. Будзе прэзентацыя, але падкрэсліваю, што калі...
Словом, ёсць шанс, ёсць шанс. Вот вы назвалі телефон, а я скажу, што не толькі па телефоне, можна таксама паслаць пісьмовую заявку на наш вядомы адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Першыя з вас, хто пашлюць сваю заявку, атрымаюць кнігу з подпісам аўтаркі Нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексіевіч.